сказать, что вас не ожидает никакая лекция, слава богу. Я вообще не лектор по своей природе. И мне удобнее всего формат вопрос-ответ. И если у вас есть эти вопросы, то слава богу. Но какие-то предварительные соображения мне все равно, наверное, надо будет изложить. Связаны они с тем, что мы сейчас в Москве запускаем журнал под названием «Советский Союз». Этот бренд известен, известен как страна, известен как журнал, свободен на данный момент. И мы планируем вернуть этот журнал, но не в том формате, довольно глянцевом и довольно пустом и пропагандистском, в каком он существовал в поздние советские годы, а в формате вестника античной культуры. Если вы знаете, существует такое не очень регулярное в последнее время издание «Вестник античной культуры», которое описывает в более или менее нейтральных, недискуссионных, совершенно феноменологических терминах, что это, собственно, было. Я думаю, мы все с вами сойдемся в том, что Советский Союз утонул, что эта империя закончилась, что то, что осталось на ее месте, имеет к ней весьма касательное отношение. Думаю, что не открою никакой Америки, если добавлю от себя, что можно относиться к Советскому Союзу сколь угодно критично, но мы должны сойтись на том, что погубившие его вещи были хуже, чем Советский Союз. Бывают плохие люди, но плохой человек, умерший от вируса, это все-таки он достоин жалости. Вирус в этой ситуации не прав морально все равно. Мы не можем его морально оправдать, хотя он и убил Гатти. Даже если речь идет, например, там, о Гитлере, это некоторый эталон плохого человека, с Гитлером еще что-то можно сделать, а с вирусом уже ничего. Так вот, я хотел бы со своей стороны просто напомнить о тех вещах, которые, возможно, пригодятся не нам, так нашим детям, когда им придется переосмысливать советский опыт. Им придется это делать, потому что даже если рассматривать историческую кривую русского развития как некоторую плоскую линию, которую можно перед собой умозрительно развернуть, мы откатились назад от Советского Союза, и нам придется в своем движении вперед так или иначе этот этап проходить. У меня нет абсолютно никаких иллюзий насчет легитимности советского строя, или насчет его высокой гуманности, или насчет его преемственности относительно традиций просвещения. Специфика советского проекта заключалась в том, что он мог осуществиться только в России как в самом слабом звене, и именно в этом слабом звене он не мог существовать долго. Очень многие вещи, которые советский проект России предложил, для любой другой страны могли бы оказаться спасительны, целительны, полезны и так далее. Но именно в России они были сожраны первыми. Все же самое отвратительное, что было в Советском Союзе, здесь оказалось чрезвычайно живучее, чрезвычайно долгоиграющее. И наследниками этого мы как раз еще и являемся. Все отвратительное максимально, что в Советском Союзе было, практически сохранилось, кроме закрытых границ. Все, что было в нем более или менее приличного, просветительская традиция, гуманитарная традиция, антицерковная или, по крайней мере, внецерковная традиция, интернационализм, многие другие замечательные вещи, включая там русский космизм странный, все это кануло первым, как оно всегда и бывает в таких случаях. Мне любопытно понять, на сегодняшний день мне для себя самому, понять две вещи. Во-первых, мне не совсем понятно, в каких отношениях находятся русское и советское. Это вечный вопрос, который все равно придется как-то для себя решать. Я предполагаю, что советский проект, как ни ужасно это звучит, не является преемственным по отношению к русскому. Это проект в значительной степени антирусский, во всяком случае в ленинском его варианте. И это может быть главная его трагедия и ошибка. И вторая вещь, которая для меня тоже чрезвычайно занята, на самом деле. Были ли у советского проекта какие-либо перспективы? Мне довольно стыдно пересказывать собственные тексты и ссылаться на них тем более, но поскольку я не питаю иллюзий, что все вы с ними 100% знакомы, я позволю себе напомнить метафору из своей книжки «Остромов». Там речь идет о том, что уже примерно к 15-му году русская государственность, византийская государственность, предельно централизованная, с абсолютно безучастным к своей судьбе народом, с отсутствием механизмов обратной связи, с очень узким культурным слоем, очень широким бескультурным, была, в общем, мертва. Этот проект закончился. Советский проект дал этому византийскому монстру последний токовый удар, гальванизировал его. И вот на протяжении еще 70 лет этот труп ходил по кругу. Причем для того, чтобы ходить, чтобы существовать, ему нужны были все более мощные токовые удары. Это красный террор 18-22 годов. Это великий перелом 29 года. Это первая волна террора 34-36 годов. Это вторая волна террора 37-39 годов. Это самый мощный удар Великой Отечественной войны с ее 25-27 миллионами жертв по разным подсчетам. И последняя волна репрессий. После чего этот труп, более нежизнеспособный, начал распадаться на наших глазах, и в его полураспавшихся остатках мы сегодня живем. Что может возникнуть дальше из этой среды, совершенно непонятно. Очевидно только одно. Все смыслы, которыми этот проект наполнялся долгое время, мертвы. Говорит сегодня всерьез о централизованной власти, вертикали, самодержавии, православии, народности. По сути дела невозможно. Все актеры, которые играют эти роли, играют их спустя рукава, с довольно циничными улыбками на лицах. И апофеозом этого цинизма была замечательная фраза Владимира Путина, который вот на слова Надежды Бабкиной о том, как сильно она любит Народный фронт, просто спросил, сколько. Это абсолютно нормальный ответ. Мы все примерно понимаем, в каких парадигмах, в каких терминах мыслят сегодняшние хозяева страны. Мы понимаем и то, что в условиях советского проекта на доске стояла чрезвычайно сложная комбинация. У этой комбинации были разные варианты развития, но смахивать ее вот так вот с доски – это не лучший вариант. Мне представляется, что наиболее точную хронику советского и наиболее точный его образ дали Стругацкие, которые в сущности в своем творчестве ничем иным не занимались, как написанием истории вот этого, безусловно, сверхчеловеческого по своей сути, сверхгуманистического, как это сейчас называют, вот этого великого, скажем так, 50-летия. Они в своей книжке «Пикник на обочине», которая, я думаю, по этой-то причине и не могла так долго увидеть свет, а увидела только в «Авроре» и книжного издания дожидалась 10 лет, в «Пикнике» они довольно точно, словами Редрика Шухарта в первой части, обрисовали, что же это, собственно, было. Редрик Шухарт, если помните, там, зайдя в кабак и наливая себе на два пальца очищенный, говорит замечательные слова. «Да, у нас дыра», — говорит он о городе Харкове. «Да, у нас дыра, но сквозь эту дыру сквозит будущее. Да, у нас зона, но из этой зоны мы таскаем хабар, которым будет живо все человечество». Так вот, мы можем честно сказать, что Советский Союз на протяжении советского периода был изрядной дырой во многих отношениях и зоной во многих отношениях, но в эту дыру сквозило будущее. Когда инопланетяне или Бог посещают страну или человека, они не заботятся о комфорте принимающей стороны. Они заботятся о том, чтобы будущее, неизвестно откуда, как луч некий, упало на эту территорию и вызвало здесь разнообразные мутации. В конце концов, я один из результатов этой мутации, и большинство присутствующих в зале тоже. Поэтому критика советского проекта с той точки зрения, что там невозможно было купить адекватную колбасу, или, как я еще хорошо помню, мужские носки, или съездить отдыхать куда-нибудь, кроме Болгарии, это, в общем, величайшая пошлость. Примерно такая же пошлость, как если бы сталкер начал сетовать на то, что зона темное и сырое место, в котором всегда тебя подстерегают опасности. Я, как человек, ориентированный скорее, по слову тех же Стругацких, на работу, нежели на жизнь, скорее предпочел бы, конечно, жить в стране, где есть цель, смысл, верх-низ, где есть какие-то советские или антисоветские, но определенные ценности, и где есть, наконец, помимо всего этого, тот текст, с которым можно соотноситься, к которому можно писать контртекст, подтекст и так далее. Меня это устроило бы гораздо больше, даже при условии, что у меня не было бы возможности купить адекватные носки и заесть их адекватной колбасой. При этом я готов выслушать упрек в том, что просто мне хотелось сделать хорошую комсомольскую карьеру, а сейчас я этой возможности лишу. В конце концов, комсомол действительно был по тем временам неплохой школой вертикальной мобильности, при том, что сегодня мы не имеем вовсе никакой вертикальной мобильности. Или, как я уже однажды говорил, имеем только тот лифт, в который можно войти только раком. Так вот, если возвращаться, вот здесь я уже, в принципе, заканчиваю, потому что дальше мы, я думаю, перейдем к живой дискуссии. если возвращаться к советскому проекту, как к некой системе ценностей, я полагаю, нужно четко разграничить наши претензии к нему. У нас есть к нему претензии вполне бытового, человеческого, понятного, но чрезвычайно плоского характера. Об этих претензиях говорить неинтересно, и их я предложил бы похилить. Во всяком случае, начиная с 1972 года, кто хотел уехать действительно очень сильно, мог уехать. Кто, в общем, к 1984 году, или уж, во всяком случае, к 1980-му, к Олимпиаде, даже проблемы колбасы, во всяком случае, в некоторой части страны, находились уже не в том катастрофическом состоянии, что в 1947 году. То есть, все-таки, некоторый воздух там наличествовал. И некоторые носки, как мы с вами помним. Есть претензии второго порядка, гораздо более существенные, о них я предлагаю поговорить. Был ли этот проект хотя бы теоретически жизнеспособен? Наличествовала ли у него перспектива? И что из него можно сегодня взять? Я полагаю, что можно взять, по крайней мере, две вещи, которые необходимы для России, если она хочет существовать как государство. Первое. Она должна объявить вне закона любой национализм в его грубых этнических пещерных формах. И второе. Она должна точно так же вне закона объявить любые суеверия, которые не имеют отношения к православной обрядности. Насчет православной обрядности можно спорить. Можно спорить о том, как отделить церковь от государства, как провести достаточно жесткую демаркацию между ними и так далее. Но то, что вот эти две позитивистские, две просветительские ценности должны быть возвращены, на мой взгляд, абсолютно очевидно. Потому что в противном случае мы скатываемся в пещеру со скоростью даже больше, чем в 90-е годы. Что касается отношения к советскому проекту в целом, я думаю, сегодня оно должно стать максимально безэмоциональным. Мы должны перестать любить или ненавидеть советскую власть и должны попытаться ее понять, что и есть на ближайшее время, по-моему, наиболее увлекательная задача для историков и для современников. Вот на этом я замолкаю. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте посмотрим.
Можно спросить?
Да, можно.
Я начну с деталей.
Господи, Никита, тебе-то что непонятно? Это Никита Елисеев, прекрасный критик.
Мне все непонятно.
Да.
Я начну с деталей. Первое.
Да.
Вообще-то вирус вне морали. Ну просто вне морали. Поэтому говорить мораль, это не мораль, это так.
Вот именно к этому я и призываю.
Ну да, понимаю. Второе. Вот ты сказал о вестнике античной культуры.
Да.
А в общем, это зловеще довольно сказать. Античная культура прикалывается в владении. Это учитывается?
Учитывается. Сейчас объясню, почему, да.
Хорошо, да, замечательно. Третье. Не кажется ли вам или тебе, что в рассуждениях своих ты путаешь две вещи очень важные. Советское и коммунистическое. Или, говоря еще, так сказать, шире и любопытнее, советское и, попросту говоря, глобалистское. Потому что, например, интернационализм, то, что мы называем интернационализмом, он вообще-то принят во всем мире, и в западной цивилизации не меньше, чем в советской, то есть коммунистической. Вот. Вы можете не махать головой, так, девушка, в западной цивилизации националистам места нет. Даже в том случае, если они побеждают на выборах, они все равно должны помнить, должны соблюдать то, что называется политической корректностью. Вот. Поэтому вы зря так говорите. Национализма в западной цивилизации современной нет. Вот, второе, наконец, четвертое, самое интересное, довольно интересное, да, вот это касательно православной обрядности. Потому что если оставить только православную обрядность, а отсечь католическую, иудаистскую, мусульманскую...
Нет, это подразумевается по умолчанию. Все, что касается официальной церкви, понимаешь, мы говорим об официальной церкви, о церкви как институте. При этом народное целительство как институт должно знать свое место и, по крайней мере, не показываться по телевизору.
Вот. Ну, собственно, самое важное, конечно, в моих
26-28
вопросах и возражениях, это то, что мне, по-моему, ты, так сказать, несколько сознательно или подсознательно спутал советское и коммунистическое, потому что...
Вот ты про это говорил, сейчас я тебе отвечу.
Хорошо.
Да, спасибо. Я начну все-таки с твоего позволения с интернационалистической составляющей. Значит, мультикультурализм, о кризисе которого так много говорят разные новые большевики, как опыт в Советском Союзе существовал, был опробован.
Да?
И это было даже интереснее, чем теория плавильного котла в американской практике. Потому что здесь этот плавильный котел кипел под гораздо большими давлениями. Здесь эта интернационализация, эта мультикультурность была во многих отношениях принудительной. Чего, кстати говоря, до сих пор очень многие националисты, украинские, белорусские, грузинские, не могут простить. Я со своей стороны убежден абсолютно, что этот опыт в целом был опытом просветительским, необходимым, позитивным, при том, что я очень хорошо помню, как я стонал рядом с разнообразными детьми гор на журфаке, которые тоже ведь пытались там уже устанавливать свои законы. Но, тем не менее, тогда это установление своих законов происходило в неких цивилизованных рамках, в случае чего они могли вылететь с факультета. Точно так же, я полагаю, что мультикультуралистская практика СССР, во всяком случае в Средней Азии, да и в Грузии, я не говорю сейчас о Прибалтике, хотя думаю, что и там в известной степени, она была скорее благотворна для союза культур, потому что диалог культур вообще хорошая вещь. И сколько бы мы ни говорили о пагубности советской идеологии, но тем не менее после Советского Союза ничего сколько-нибудь впечатляющего, к сожалению, ни в чьей национальной культуре, кроме, может быть, украинской, не получилось. А то, что получилось в украинской, это все-таки продолжение советского наследия. Если брать Диченко, продолжающих Стругацких и так далее. Это что касается практики мультикультурализма, которая принята во всем мире, но у нас была реализована раньше и убедительно. Что касается советского и коммунистического, это гораздо более сложный вопрос. Советский Союз не монолитен. Советский Союз — это как минимум 4 фазиса. Это 20-е годы с их во многом троцкистским пафосом, это 30-е с так называемым русским реваншем, это 40-е, 50-е времен войны и первой оттепели, и 60-е, 70-е времен второй оттепели и застоя. Все эти части по-разному соотносились с коммунистической идеологией. Она везде продолжала оставаться до некоторой степени чисто теоретическим и абстрактным символом. Для людей 20-х годов коммунистическое было непосредственным руководством к действию. Для людей 30-х это была принудительно исповедуемая религия, которой они следовали, осуществляя на практике совершенно другое, живя в абсолютно азиатской деспотии. Для людей 40-х, 50-х это было идеалом, к которому надо стремиться. Для людей 60-х, 70-х это был предмет насмешек, нечто архаическое, от чего надо отделаться. Так что отношение к коммунистическому надо тоже выстраивать заново. Но тот факт, что кризис, глубокий кризис цивилизации охватил сейчас, мне кажется, весь мир, кроме России, и переживается всем миром достаточно болезненно, по-моему, это вещь очевидная. Поэтому даже такие убежденные, в общем, провоки, как многие авторы русского журнала, ведут сегодня дискуссию, а не пора ли вернуться к Марксу. Я думаю, что к Марксу во многих отношениях не то, чтобы не надо возвращаться, но надо делать это с крайней осторожностью. История, конечно, это не эволюция производственных сил, производственных отношений и так далее. Но то, что коммунистический опыт во многих отношениях являл собой весьма симпатичную альтернативу капитализму, ничего не могу с этим сделать, в меня это может быть вбито, а может быть, я искренне так думаю. Вот здесь я, к сожалению, разделить не могу. Но то, что я не хочу больше жить в системе дикого капитализма, я думаю, это мое убеждение разделит подавляющее большинство. Да, пожалуйста.
Я просто хотел бы добавить к тому, что вы сказали, что, к сожалению, Никита Евсеев не понимает разницу между интернационализмом, о котором мы говорим, и обычной европейской толерантностью. Это все на разные.
Нет, он понимает очень хорошо эту разницу, но просто ему интересно меня победить. Если говорить о интернационализме и толерантности, то я как раз здесь тоже, грех сказать, принципиальной разницы не вижу. Просто
есть одно принудительное, а второе нет.
Ну, как вам сказать, интернационализм советский тоже был принудительным.
Принудительный, а толерантность нет.
Он не был так уж принудительным. Он запрещал вам обзывать кого-нибудь жидом, но он не заставлял вас жениться на еврейке. То есть тут были разные варианты. Он не был принудителем. Он был принятой системой ценностей, принятой в обществе. И в этом смысле, мне кажется, это было правильное решение, потому что национальность стоящего писателя, говорил Набоков, есть последнее дело в его биографии. И ровно тем же образом это касается всех остальных. Разумеется, любой русский патриот скажет, что я стыжусь своего еврейства, а любой еврейский патриот скажет, что я стыжусь своей русскости. Но мне так плевать на этих двух дураков, вы себе представите.
Я думаю, что в некоторых условиях интернационализм вынужден прерывать некоторую толерантность, только и всего. Потому что, например, и, собственно говоря, многие ошибки культуралисты тем, что там существует чрезмерная толерантность.
Да, вот это совершенно верно.
То есть, когда, например, французские толерантные люди объясняют девушкам, которые ходят в оранже, что тем самым они проявляют нонконформизм, вот это является, на мой взгляд, чрезмерной толерантностью. Потому что понятно, что они нонконформизм не проявляют. Они проявляют нонконформизм по отношению к Европе, но нонконформизм к своим вообще. Я не знаю, как поступать в этом случае, в отличие от Европы. Но совершенно очевидно, что чрезмерная толерантность – это очень и очень большая опасность.
Большая, безусловно, да. Но еще большей опасностью может быть только ее отсутствие. Да, в остальном все правильно.
Да, конечно.
То есть... Да, пожалуйста.
Дмитрий Львович, да?
Да, Львович.
Дмитрий Львович, я очень-очень бывшая учительница истории. Моего образования вступить с вами в научную дискуссию не хватает. Я хотела с вами поговорить о ваших литературных пристрастиях, ибо я большая поклонница ваших книг по литературе.
Спасибо.
Но ваша, особенно Пастернак, вообще это
спасибо.
Достойно всяческого уважения. Но некоторые ваши сегодняшние высказывания меня несколько возбудили. Я знаете, всю жизнь в 20 веке я преподавала в 10 классе, и идеи интернационализма, демократизма и прочих положительных вещей Советского Союза я должна была нести в умы молодого поколения. Я должна вам сказать, что многое меня очень мучило, и я потом ушла из преподавания в 10 классе, потому что я понимала, что это ложь во многом. Но вот то, что вы говорили о положительных моментах, например, идеи интернационализма, я должна вам сказать, что, во-первых, безумная была... Вам это, наверное, понятно. Обстановка страха. Я преподавая в 10 классе, много раз с этим сталкивалась. Один случай прошел уже 50 лет, но я помню, когда я рассказывала о гражданской войне и убийстве царя и его семьи. То есть я говорила только о царе, но у меня были уже ученики 18-летние, которые мне сказали, а как же, ведь убили четырех дочерей и так далее. Я сказала так, не очень раздумывая. Это была излишняя жестокость. И после урока ко мне подошел ученик 10 класса и сказал, вы сошли с ума, вас сегодня арестуют. У нас много сексотов среди родителей. Мы всегда рассказываем что-то интересное. И я поняла, что это так. И придя домой, у меня был маленький сын и муж, который работал, я стала сжигать Гумилёва, там, Ахматову, готовилась к аресту. Но это прошло. Что касается идеи интернационализма, то я вам должна сказать, что я еврейка, и, например, мой учитель очень хотел, чтобы я поступила в аспирантуру, он сказал, что, к сожалению, это невозможно, и даже с трудом меня взяли преподавать в школу. Ну, конечно, о многом я вспоминаю, о советской школе она была хорошая.
Спасибо большое. Нет, я понял, о чем вы сказали, да, спасибо.
Только один вопрос.
Да. Подожди, Никита, дай чего-то сказать, да, пожалуйста.
Один вопрос.
Да.
Вы написали очень много монографий, серьезных литературных.
Одну.
Как одну? Пастернак,
Акужалов. Ну, монографии.
Ну да, это
ну,
верно.
Ну хорошо, так ничего, да.
Да. Ну, после все поклонники ваших сатирических стихов, они, конечно, блестящие.
Спасибо.
Скажите, как вы мыслите главную литературную задачу? Потому что вы прирожденный литератор.
Не знаю, насколько прирожденный. Я могу вам сказать, как я ее мыслю.
Да.
Я думаю, что нормальная задача всякого литератора – смягчение нравов. И это расширение же границ терпимости. И, в общем, кроме того, есть еще одна хорошая задача у литературы. Там в Пастернаке у меня об этом посильно сказано. Садитесь, ради Бога.
Благодарю вас.
Напоминать людям о возможности чуда должно искусство. Вот это, мне кажется, очень существенная задача. Напоминать о том, что жизнь вот этим душным помещением не ограничиваться, в которое мы все, так сказать, сосланы. Что касается ваших слов о страхе. Вот я, значит, неделю назад интервьюирую Броневого, сейчас это выйдет. Тоже мы с ним говорим о советском, и говорим, да, конечно, он говорит, но все-таки главные стимулы советские – это голод и страх. Я вынужден это несколько скорректировать. Это не совсем так. Потому что, понимаете, нет, голод, он менялся, были более голодные времена, менее голодные. Что касается страха, то здесь, на мой взгляд, более прав Искандер, который сказал однажды, советский страх был однонаправлен, поскольку масса зла, максимум зла был впитан государством. Современный же человек живет как бы внутри ежа, вывернутого наизнанку. Эти страхи уставлены в него со всех сторон. Человеческая жизнь всегда управляется страхом, хотим мы того или нет. Это может быть страх смерти, страх разорения, страх перед государственным монстром, который абсолютно всесилен сегодня. И если в советское время у вас была хоть крошечная надежда найти управу на того или иного чиновника, сегодня вас просто никто не скажет слушать или не станет слушать, вас могут убить на любой улице, и никому абсолютно не будет дела, до того, валяетесь ли вы там по пьяни или с пробитой головой. Это норма. Поэтому мы должны признать, что у каждого времени есть свой страх. Времени без страха не бывает. Кому-то больше нравится советский страх, кому-то постсоветский. Но что касается возможности бессудного ареста и возможности государственного террора, давайте скажем честно, они в полной абсолютной неприкосновенности сохраняются и сегодня. Пока власть не заинтересована в том, чтобы брать каждого второго. Но если она это сделает, ее ничто не остановит. То есть по-прежнему нет никакого механизма, который бы ее от этого удержал. И в этом смысле я совершенно не понимаю, чем наше время так уж сильно лучше советского. Не говоря уже о том, что вас, слава богу, тогда не уволили за слова об императоре, а из известных мне школ очень часто увольняют учителей за то, что они позволили себе осадить взорвавшегося богатого хана. И уж тут никакой профсоюз его не защитит.
А можно спросить?
Да, пожалуйста.
А на мой взгляд, единственный главный и глобальный антоним понятия «Советское Союз», «Советское государство», аналоги «Советского государства» — это свободная пресса. Если завтра мне будут угрожать, что за какое-то стихотворение там уже опубликованное меня изобьют, я могу написать об этом пресс-релиз, меня защитят, ну, коллеги, там, журналисты и так далее. В Советском Союзе это невозможно. Пресса любая за свободная пресса быть не может.
Значит, я хочу скорректировать ваше представление о свободе.
Есть какая-то надежда. Какая-то надежда.
Нет, но надежда всегда есть. Надежда последняя умирает, тем более, что молодым людям так свойственно надеяться, и кто же будет их разочаровывать? Да? Глупо мне мешать его минутному блаженству, пускай пока мест он живет, доверит мир совершенству. Ну, я искренне понимаю ваше желание, но дело в том, что свобода, она определяется не степенью открытости системы, она определяется степенью ее сложности. Сложная система свободна, потому что в ней наличствуют разные модели поведения, разные уровни, щелки, лазейки, разветвления, бифуркации, какие-то, даже если уж, ну простите меня, но все-таки какие-то возможности в ней затаиться и в щелочке, в складочке это переждать. Разные есть варианты в сложной системе. Тексты, которые были написаны в советские времена, гораздо свободнее, чем то, что мы читаем сегодня. Я говорю, конечно, не только о Солженицыне, но о Трифонове, но о Шукшине, но о Вахтине, вашем замечательном земляке, о Пановой, казалось бы, насквозь советской. И даже страшную штуку вам скажу. Вот я взял с собой специально в порядке социального эксперимента почитать две книжки. Взял новый, недавно изданный роман широким тиражом масон «Триллер девичий», очень увлекательный, казалось бы, про восставших мертвецов. И взял роман Оренбурга «Буря», который мне надо почитать просто для моего курса 11 класса. Гораздо интереснее Оренбург, я вам скажу. И интереснее не только потому, что это мертвая литература, а потому что более сложная, больше героев, разнообразнее происходящее с ними. И я вам скажу, просто фабульно интереснее. Потому что там, в женском триллере, один и тот же ход. Босые покойники выходят из леса. В разных комбинациях. А у Оренбурга все-таки приходит событийный диапазон несколько больше, вот, простите мне, это аналогия. Да? Так что сложность системы, вот единственный показатель ее свободы, ее интересности и так далее. Советский Союз давал вам возможность написать антисоветское стихотворение, распространить его сколь угодно широко, сесть или не сесть, это есть разные варианты, держать у себя подпольную библиотеку, жечь Гумилева, не жечь Гумилева, давал вам разные возможности. Современная ситуация дает вам возможность написать любое стихотворение, выложить его, никаких последствий от этого не поиметь, потому что поэтическое слово абсолютно обесценилось, а если это стихотворение кому-то еще и не понравится, то вы ничем не застрахованы от того, что с вами поступит точно так же. Какая ситуация вам милее, тут выбирайте.
Можно я скажу?
Скажите, Никита, конечно.
Удалю.
Что, Никита, мы вас так любим.
Я скажу, конечно, очень сложная ситуация с Советским Союзом, потому что вот разве что такие грамотные люди, как этот молодой человек, могут сказать про Советский Союз. А в основном-то его все, в общем, забыли. И ты знаешь, я несколько раз сталкивался с удивительными вещами. Просто это был такой быт, вот вроде замечательного рассказа старой учительницы, которая верно заметила, что ты не учел еще одной вещи в советской системе, это кошмарного лицемерия, потому что при, в общем, прокламированном интернационализме в конце 40-х, после Второй мировой войны,
мы это знаем, конечно.
Да, то есть было потрясающее лицемерие, надо согласиться с этим.
А сейчас нет.
Вот. А сейчас, конечно, его нет.
Как я тебя люблю, Никитон, ну просто вот если бы ты знал.
Я хочу ответить, сказать.
Нет интернета никакого вообще, откуда я знаю, он в курсе. Тут написано, что у тебя вообще работа.
И некий здоровущий мужик, объездивший уже всю Европу, стал говорить о том, какие они все сволочи, и как нас все боялись при Сталине, а теперь все на нас чихают. Вот я все это долго слушал, я не вступаю в полемику, я не умею спорить, но я тебе сказал, что вы знаешь абсолютно
право, ничего другого.
Мужик обалдел, посмотрел
и умер.
Нет, точнее, потому что умерли, потому что следующий вопрос был такой. Как не выпустили? Я знаю, Сталин везде убивал, это известно. За границу не пускал.
У меня дед до Берлина дошел.
А почему, спрашивает он? И самое удивительное, что я вдруг понимаю, что мне его не объяснить. Я понимаю, вы можете это объяснить и даже рассказать, как это хорошо, что мне пускать за границу.
Да ладно, ладно, Никитос, ну погоди, ты людей-то можешь.
Второе гораздо более смешное, относящееся к тебе как к писателю. Я сижу на спектакле «Заповедник». Вот по поводу. И там идет ситуация с Довлатовым, с Аликановым, что его вызывают в КГБ, там он боится. И одна девочка другую спрашивает, молоденькая такая, говорит, а чего он так его боится? Она и тихо говорит, а он рассказы за границей напечатал. Ну и что? Все на них зашикали, я не знаю, как она ее объяснила, но тем не менее, этот мир умер. Поэтому, когда ты рассказываешь что-то такое сильно хорошее про интернационализм, там еще про что-то, то все слушают, кивают, потому что они уже что-то забыли.
Никитос, здесь большая часть людей тебя старше, ты понимаешь, забыли они все, да? Подождите, я хочу очень важную вещь сказать. Никита меня навел на эту мысль, я о ней, к сожалению, умолчал. Значит, то, что при любом строе существует лицемерие, существуют свои подонки, существуют свои стукачи, это все совершенно очевидно. Но есть социальные условия, которые поощряют худшее в человеке, а есть условия, которые поощряют в человеке лучшее, заставляют его расти и вытягиваться, чем-то становиться. Мы сегодня живем в стране, которая поощряет все худшее, что в человеке может быть. Лень, праздность, стремление наживаться за чужой счет, цинизм, аморализм. Все абсолютно. И все это по принципу отрицательной селекции сегодня совершенно необходимо. Было ли это так в Советском Союзе? Не убежден. Более того, очень многое слишком человеческое в Советском Союзе объявлялось по-ницшеански преодолимым и преодолевалось. Конечно, сверхчеловеческий проект, я уже говорю, он не обязан быть гуманистическим. И мы не можем сказать, что Советский Союз был гуманной и удобной для жизни страной. Но, тем не менее, как ни странно, из Советского Союза вышло несколько выдающихся поколений, а из современной России несколько растленных поколений. Я очень долгое время для себя решал вопрос, почему это так. И пришел к выводу, что важен не вектор, а масштаб. Советская диктатура была первосортной. Это была первоклассная диктатура. А нынешняя свобода является второсортной. Это очень посредственная свобода.
из высокосортного дерьма может что-то вырасти превосходное, но из второсортного ничего хорошего не вырастет. Оно недостаточно дерьмо. Ну, прости, что я вынужден. Давайте скажем навоз, да? Это будет цивилизован. Да, пожалуйста.
А альтернатива стоит только между этими двумя понятиями?
Нет, почему? Есть разные варианты. Но если вы можете назвать в советской истории более интересный период, то ради бога, пожалуйста. Советская история знает, как мне кажется, то есть российская история знает, как мне кажется, четыре фазы. И эти четыре фазы неизменны на протяжении семи веков. Я об этом столько писал, что уже устал. Можно сказать, что, наверное, какие-то времена были лучше. Например, времена матушки Екатерины. Какие-то хуже. Например, времена Ивана Васильевича Грозного. Ты себя в счастливце прочишь, а при Грозном жить не хочешь. Понимаете? То есть я думаю, что у нас очень небольшой выбор. Вот в чем все дело. А так-то, конечно, я бы в Штатах, может, предпочел. Но я уже живу здесь, и мне здесь нравится. Куда же мне деваться? Да, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Ну да, говорите, раз вы... Да.
Я хочу несколько издалека. Мне очень симпатичен человек Никита Елисеев. Я с ним совершенно не согласен. Потому что мне...
Видите, как раз, мы толерантные люди.
Мне 71 год, и я очень хорошо помню, с каким страхом всегда думали родители мои о государстве, в котором мы тогда жили. Я до сих пор этого страха из себя избыть не могу. Конечно, те молодые ребята, которые здесь сидят, они не помнят этого, они не знают. И сам Елисеев достаточно иллюстративно помнит, нам показал. С другой стороны, если говорить серьезно, существует известное высказывание французского острослова Жозефа де Маэстро насчет того, что каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Оно неправильно. Это лживое высказывание. Наоборот, государство, власть всегда воспитывают под себя людей. Я могу сказать, что по сравнению с советской властью, которую я очень не любил, всегда не любил, и за это страдал, и все, что хотите. Но я хочу сказать, что были хуже времена, но не было подлее, чем сегодня.
Совершенно.
Потому что сегодня наша власть, начиная с 91 года, вытащила из людей все самое худшее. В каждом веке есть и хорошее, и плохое. И радости, и все, что хотите. Так вот, наша власть вытаскивает из людей самое поганое.
Да, самое и его на щит, совершенно справедливо.
Да, и воспитывает из нас вот тех ублюдков, которые мы сегодня...
Которые маршируют сегодня по улице. Нет, да. Вы совершенно правы, я бы даже, знаете, да, спасибо. Я бы дополнил вас одной фразой Марьи Васильевны Розановой, чья советская ориентация, я думаю, ни у кого не вызывает вопросов. И только профессиональные провокаторы вроде Хмельницкого могут ставить ее репутацию под сомнение. А мне кажется, что Марья Васильевна абсолютно права в своей главной формулировке. Советская власть делала отвратительные дела, но говорила очень правильные слова. И эти правильные слова успели воспитать несколько неплохих поколений. Эти слова были правильными, и ценности изначальные, которые постулировала советская власть, были правильными. То, что они расходились с делами, парадоксальным образом компрометировало дела, а слова оставались сиять. И именно поэтому я и думаю, что в общем атмосфера, скажем, 70-х годов, которая как клеймо стоит на мне, я сделан тогда, эта атмосфера была худо-бедно-благотворна. А если бы я рос в 90-е, еще бог знает, что получилось бы. Да, пожалуйста.
Все. Я сначала несколько красок, то есть я удивляюсь. Здесь есть люди, которых я встречаю в разных местах, такое ощущение, что город Петербург очень маленький, да, и в частности на митингах или оппозиции, да, то есть или на каких-то собраниях, вот, и мне почему-то, ну, я участвовал в разных дискуссиях, мне вот наша дискуссия, она напоминает вот то несогласие в среде несогласных, ну, это такая вот краска, как бы. Почему? Я думаю, что мне вот лично так кажется, что определение, которое даю чему-то, короткое, четкое определение, у меня вообще проблемы с определениями были в школе, да, оно, вот этот морок, как бы, будучи определен, что он как-то вот сам собой, значит, исчезнет. Ну, не сам собой, но, во всяком случае, будучи определен, он... Так вот, есть проблема, да, в стране. И вот движение «нах-нах» – это, собственно, вопрос, да.
Да.
Это очень выразительное, короткое определение. То есть какая-то, по-моему, это вот какая-то эмиграция, нежелание участвовать в этих вот дрязгах, которые нам предлагают, да. И потом я искал очень много в интернете про это общество, да, вот, и очень мало чего нашел. Но прочел вот манифест. Так вот, я не находите ли вы, что манифест должен быть короче ради того, чтобы был понят или услышан не только ну, людьми, простыми колхозниками?
Нахожу, конечно. Вот. Значит, никакого движения нах-нах не существует. Существует движение против всех, символом которого является обозначенный поросёнок. Это движение за возвращение графы против всех. Для тех людей, которые не могут идентифицировать себя ни с одной из ныне действующих политических сил. Вот и все. Что касается участия непременного в дрязгах, мне кажется, что эти формы борьбы себя изжили. Мне кажется, надо двигаться куда-то дальше. Мне кажется, нужно противопоставить этим дрязгам некоторый эстетический проект, а не политический. Вот все, что я вам могу на это сказать. Да, пожалуйста.
Я вам такой вопрос. Мы говорили о советском проекте. Вот, понятно, в каком состоянии в советское время была социология, понятно, в каком состоянии, что такое вот советский выбор. На ваш взгляд, все-таки, вот, как если аналитически оценить вот, те четыре этапа, да, советского строя, которые вы назвали, какой все-таки был реальный уровень согласия, да, советского общества с советской властью, с советским государством?
Абсолютно конкретно могу вам ответить, что симфония общества и государства наблюдалась в очень небольших границах, в пределах первой оттепели с 55 по 58 годы. Уже начиная с 59-го, интеллигенция резко раскалывается, потом с ней ссорится власть в лице Хрущева, а в 62-м году происходит новочеркасский расстрел. Я думаю, что 61-й год, гагаринский полет, был последняя точка бифуркации, когда можно было повернуть советский проект в другую сторону, еще уровень доверия народа был достаточным. 68-й год уже ничего в этом смысле не менял. Я уверен, что в 62-м году проект был обречен. Вот, ну, такова моя позиция, с ней можно спорить. В журнале, я думаю, с ней будут спорить очень много.
А 20-е годы?
Никакой симфонии в 20-е годы быть не могло, поскольку процент так называемых бывших зашкаливал за 30. Тут говорить о том, что общество было монолитно, в этот момент нельзя. Даже большевистская верхушка в это время раздираема. Что касается 30-х, когда есть иллюзия монолита, тут как раз есть очень резкий раскол, одни сажают, другие сидят. Условия капричнины, о монолитном обществе говорить нельзя. Общество было монолитно, когда скинулся этот монолит, когда исчезла эта плита. Когда кто-то начал соображать, смотреть по сторонам, вот очень короткий период с первого выпуска литературной «Москвы» до, условно говоря, «Дело по сторонам». Вот мне кажется. Да, пожалуйста.
Дмитрий Львович,
да.
Анастасия, стажер «Радио Петербург». Вы писали о том, что писатель является как бы проводником информации из высших сфер.
Транслятором, да.
Да, и предчувствует то, что будет дальше. Вот скажите, пожалуйста, как вы ощущаете, к чему нас ведет наша сегодняшняя действительность, и как мы можем на нее влиять и изменять?
Настя, для этого совершенно не надо быть проводником высших сфер, садитесь. Для этого достаточно посмотреть на ближайшую аналогию. 1848 год. Зарубежные революции сильно пугают власть. Французские, сегодня африканские. Начинается завинчивание, происходит 7 лет абсолютного бесплодия. И эстетического, и политического, и научного, и какого хотите. До 55 года ничего в стране не делается. Она безвоздушна. Сходит с ума и умирает Гоголь, умирает в чехотке Белинский, ссылают Щедрина и Достоевского, декабрьским террором пахнуло. 7 лет бесплодия. В журналах нечего печатать, в газетах нечего читать, в кухнях не о чем разговаривать, или в салонах. Да? Последние дни Николая Палкина. После этого вдруг все волшебным образом меняется, но, к сожалению, меняется от сильного внешнего толчка. Происходит Крымская война. В каких формах она осуществится в этой ситуации, я не знаю. Но думаю, что осуществится.
Ну,
спасибо. Я про экономику ничего не знаю. Я говорю о чем знаю, о чем говорю. Экономика в сумке, там, где вы положили. Да, пожалуйста.
Тогда еще кратко. Дмитрий Иванович, а чувствуете ли вы сами себя свободным, благодаря чему и от чего?
Я чувствую себя не очень простым. Не очень простым. В этом смысле, наверное, более свободным, чем какие-то самые уж примитивные структуры. Я чувствую себя свободным от постоянного, как бы сказать, от постоянной оглядки на то, что обо мне подумают. Я уже привык, что обо мне не подумают ничего хорошего. В этом смысле быть толстым в советской системе было очень полезно. Тебя воспитывали так, что после школы тебя уже ничто не волновало. Да, пожалуйста.
По поводу поколения.
Да, сейчас, минуточку, да, пожалуйста, молодой человек. Ну, вы говорите, раз вы раньше, да.
Вы сказали, что задача писателя – это смещение нравов, да? Но в конечном итоге это сделать мир чуть-чуть лучше, чем он был.
Да.
Вы чувствуете своим творчеством, у вас потрясающие книги, но потрясают они далеко не всех, наверное. Вы чувствуете, ну хоть раз был у вас момент такой в жизни, что вы почувствовали, что да, моя строчка кого-то улучшила. Есть ли вот у вас такое ощущение, было ли оно?
Good question. Однажды ко мне подошла одна очень известная светская дива, такая же звезда гламурной тусовки, и сказала, что вас глубоко, то есть меня глубоко перепахала ваша книга о Пастернаке. Я честно говорю, лучше бы она закатала вас в асфальт. Удивительным образом она меня не убила после этого, видимо, нрав ее смягчился. Все, что так сказать. Нет, наверное, есть. Знаете, мне недавно сын мой, прочитав один мой рассказ, 13-летний мальчуган, сказал: ты знаешь, ничего, будто и не ты писал. Ну, значит, наверное, его нрав смягчился, его представление о границах расширилось.
Вы сказали о ребенке своем, вы думаете о том, что, а что скажете мои дети, а как на них это повлияет? Вообще, есть у вас такая...
Я стараюсь не появляться дома пьяным. В этом смысле, конечно, да. А что они подумают о моих писаниях, ну, идеально было бы, если бы они их не прочли. То есть, если бы им это не понадобилось.
Так не получится, вы же
понимаете. Ну, нет, я думаю, получится. У них пока получается, они справляются. Даже мои школьники не все читают, что я написал. И большинство из них читало одну-две книжки. И я, во всяком случае, в программу это не включаю, могу вам сказать честно. Да, пожалуйста. Сейчас. О, да, вы, да.
По поводу поколения. Вот люди, которые сейчас находятся у власти, они вышли из той системы как раз советской. И не является ли наше время это продолжением времени советского? Просто в худших появлениях своих.
Оно является продолжением, но дело в том, что других людей взять было негде, во-первых. Заменить разом все население в 91-м году оказалось невозможно, хотя многие желали. А во-вторых, они вышли из очень специфической среды, понимаете? Среда, из которой они вышли, традиционно презирает население, презирает людей. Это одно из таких ноу-хау ГБшных. Они уверены, что если действительно дать колбасы, не захотят свободы. Помните, как обращается Ченцов к фон Штейнбеку в ожоге, говорит, говно шоколадное, дресня. Мы все для них, в общем, говно шоколадное. Это довольно специфическая сфера, которая действительно не учитывает людей. Ей как бы не важно, она очень плохо о людях думает. Сделаем же все возможное, чтобы исправить их мнение о нас. Покажем, что мы лучше, чем они полагают. Да, пожалуйста.
Дмитрий Львович, такой вопрос по философии истории. Я недавно читал вашу орфографию.
Спасибо.
И вы там говорите о том, что такой момент у героя есть созерцательный, когда он говорит, что и он думает, что история сама, значит, уже сдала свой ход, и ее можно скорее созерцать, в ней сложно участвовать или как-то ее изменить.
Ну, да.
Это ваше отношение, может быть, просто я еще недавно тут у Пятигорского, похоже, нашел, это ваше отношение к событиям 18-го года, 17-го, или вы считаете, что это периодически повторяется на каких-то точках русской истории?
На каких-то точках русской истории, в бифуркациях, возникают такие паузы, складки времени, как это называют Мендадзе, такие зависания, когда есть зазор между действием и его прямыми последствиями. В орфографии это период, условно говоря, с большевистского переворота и до выстрела Кенигсера. Почему? Потому что самый бескровный переворот, наверное, в российской истории был октябрьский. Самая кровавая террористическая волна сопровождала его же, но 10 месяцев спустя. До этого было еще так называемое триумфальное шествие советской власти, когда более или менее расцветали все цветы, и даже часть газет выходила с ятями. Так что складка истории, пауза такая, бывает всегда. Божьи мельницы мелют медленно. Это для меня самое интересное время. Несколько таких складок я хорошо помню. Например, с августа по декабрь 91-го. Пожалуйста.
Но 5 января 18-го года все же перестреляли рабочую демонстрацию.
Да, и убили Шингарева и Кокошкина, что есть в орфографии. Но дело в том, что расстрел рабочих демонстраций, это была уже, в общем, к сожалению, рутина для того времени. Другое дело, что то, что началось потом, действительно аналогов не имело. Это была гражданская война, причем война без гражданства. Я не думаю, что это была гражданская война, я думаю, что это была просто самоубийственная смута. Вот там, скажем, Александр Немировский, со мной много споривший, утверждающий, что это была полноценная гражданская война, где стороны знали, за что они умирают. Я утверждаю обратно. Я считаю, что это была война всех со всеми на почве массового разочарования в как возможности каких-либо перемен. Это было примерно то же, чем были братковские войны 90-х годов технологически. Все убивали всех ни за что. Но это уже вопрос терминологии.
Беспричинно.
Ну не то, что беспричинно, а бесцельно. Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Какие вы методы борьбы считаете приемлемыми на данный момент? Действиями, либо это тоже какой-то внешний толчок, либо это гражданская позиция людей. То есть что вы считаете, скажем так, приемлемым не для писателя, а для простого гражданина, да?
Знаете, я небольшой любитель борьбы, вот в чем все дело. Я считаю, что их надо оставить от них надо уйти, надо построить себе жизнь, независимую от них. Что сделала Индия, наиболее близкой аналогии, что сделала Индия, уходя от Англии? Методы ненасильственного сопротивления, методы Джавахарлала Неру, когда просто в один прекрасный момент оказалось, что эта страна Англии больше не управляется. Вот и все. Роль Англии играют Кремль и Рублевка. И вот и оставьте им эту территорию. Пусть они там сидят и думают, что они правят морями.
А извините, разная степень цивилизованности.
Да.
Андрей Львович,
АО.
А индопакистанские резни в результате не получится?
Получится, да, обязательно. Индия... Обязательно, она уже в Сагре была. И она еще будет, и не один раз. Потому что любой уход из-под власти, понимаете, он, к сожалению, чреват очень серьезными проблемами. Потому что, когда народ проходит через этап гражданской самоорганизации, он неизбежно проходит через этап судов Линча. Но видите ли, когда подросток идет в школу, его там обязательно побьют хоть раз. Но это не значит, что он должен сидеть дома. Так мне кажется. Это грубые слова, жестокие, но что ж я сделаю? Я же, конечно, я за все хорошее и против всего плохого. По-моему, это очевидно. Но, к сожалению, наши цели не всегда совпадают с нашими возможностями. Методами, совершенно верно, да. Да, пожалуйста.
Вот Екатерин Сорокин, да, определил еще в 30-е годы, уехав в Америку, да, наше время, то есть, ну, как эпоха чувственная, да, вот он определил. Ну, грубо говоря, вот это... Как я это понимаю, ну, это потребление, да, безудержное. Если кино интересно, там, если чемодан с долларами покажут. Вот, и, ну, то есть он определил это как кризис нашего времени, который, вот, по-моему, на глазах он, так, может быть... Ну это так, не знаю, в чем суть моего вопроса, так вот,
я
согласен с тем, что кризис налицо, так вот может быть...
Да, не есть ли это вина вот этой чувственной эпохи? Нет, не так, я думаю. Я думаю, что проблема в том, что это более верно определение Бердяева, что это новое средневековье. Но это новое средневековье непродолжительное. Нил Сорский сказал нам, что история ускоряется. Я думаю, что мы находимся на пороге нового возрождения. И в этом смысле опыт нашей советской античности, да, рабовладельческой, но от этого не перестающей быть очень интересной, будет освоен по-новому, я думаю, через призму христианской культуры. Это вещь неизбежная.
Это наша именно проблема.
Это наша задача сделать возрождение из темных веков. Чем мы с вами здесь посильнее занимаемся?
Да? А эстетический...
Исходя из ваших слов, я так понял, что вы считаете распад России абсолютно неизбежным. Так ли это именно?
Я считаю его нежелательным. Насколько он неизбежен, видите ли, в истории неизбежных вещей нет, я в этом уверен. Но в любом случае я абсолютно убежден, что распад России на центральную власть и страну, на власть и население, это уже совершившийся факт. Потому что эта власть не управляет этой страной, это совершенно очевидно, оно не в курсе ее проблем. Вот я сейчас... пришел сюда, собственно, от Житинского, живущего по соседству, моего литературного учителя, гениального писателя, я грех, конечно, рассказывать, но я прочел его новый роман, еще не напечатанный, и могу процитировать оттуда ноу-хау, где по телевизору президент рассказывает о том, что у нас, Дмитрий Медведев, что много еще у нас проблем в связи с неучтенными домашними животными, в частности, хомяками, которые могут ведь быть переносчиками заразы. Вот стиль управления уловлен идеально точно. Я всегда говорю, что Житинский великий президент. Да. Ну, по-моему, уже жарко, и давайте мы как-то... Да, пожалуйста. Да.
У меня к вам такой вопрос. Значит, скажите, пожалуйста, а на какой стадии вообще формирования находится ваш журнал? Безумно интересно.
Мне самому это безумно интересно. Он находится на стадии получения денег от нескольких добрых спонсоров и формирования редакционной коллегии. Главным редактором будет Денис Драгунский.
Замечательно.
Спасибо вам большое. Пишите, мы будем счастливы.
Можно, может, последний
да, вопрос? Давайте, пожалуйста. И мы пойдем курить уже там или еще что-нибудь.
Вот вы обрисовали перспективы нашего государства, не самые оптимистичные, но так или иначе мы все не живем. Как вам кажется, есть ли у нас какие-то возможности для того, чтобы быть в этом государстве свободными и какую-то самосовершенствованием? Если есть, то в чем ваш рецепт?
Ну а мы здесь что делать? Я думаю, что рецепт в одном – усложнять систему, усложнять свою личную жизнь. И, строго говоря, понимаете, ведь русская такая болотистая среда, ну, кто не хочет говорить болотистая, назовите солярис русский, если вам это больше нравится. Это такая чашка Петри. Это среда, которая дает очень мало возможностей, чтобы ее изменить. По сути дела, не дает. Но для перемен внутренних она дает великолепные возможности, просто уж реальность так отвратительна, что оттолкнуться от нее очень легко. И хотелось бы мне закончить фразой нашего великого с вами земляка Валерия Попова. Действуйте! Внутренние перемены, в отличие от внешних, требуют не более минуты. Спасибо вам.